И также принимаются ваши вопросы, как обычно, в прямом эфире на radio@tarsunov.ru. Это имейл. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вот я думаю, нашим слушателям, так же, как и мне, интересно узнать, как ваше здоровье. Поправляетесь ли вы?
Спасибо. Все, да, все гораздо лучше. Пожалуйста, не переживайте, все хорошо.
Хорошо. Я думаю, наши слушатели тоже немножко переживали за вас, теперь успокоились и с удовольствием будут слушать вас. Как мы говорили в прошлом нашем эфире, сегодня мы будем разбирать закон пожертвований. Что же это такое и в чем состоит этот закон?
Итак, сегодня мы с вами приступаем к изучению следующего закона, который называется «Закон пожертвований». И сам порядок изучения этих законов и сил, которые действуют в нашей Вселенной, не случайен. Он обусловлен тем, что каждый следующий закон, который мы с вами изучаем, он базируется на знании предыдущих. И сегодня мы с вами будем изучать закон пожертвований, что это за закон, что это за сила, которая действует в нашей Вселенной, зачем нам нужно вообще об этом знать, как она действует и знание этого закона и знание этой силы и правильное ее использование помогает нам преодолевать страдания в жизни. И первое, что следует уяснить себе, что все законы, которые мы с вами изучаем, и в том числе закон пожертвований, не являются какой-то фантасмагорией или мифом, или просто предметом веры или неверы, или неверия человека. На самом деле все эти законы являются объективной реальностью, которая также объективно и также существует независимо от нас, как законы физики, законы химии. Согласно ведическому знанию, закон пожертвования должен знать каждый разумный человек по той простой причине, что такое качество характера, как жадность, например, лечится только одним способом, с помощью знания о том, как правильно совершать пожертвование. Само слово «пожертвование» в нашем мире сейчас в современности понимается очень однобоко. Нам кажется, что единственное, что можно пожертвовать, это пожертвовать деньги. И очень часто у нас возникают большие проблемы, мы очень комплексуем по этому поводу, потому что не хочется вообще жертвовать, и мы ищем всякие причины тому, что зачем жертвовать эти деньги, я лучше знаю, как ими воспользоваться с большим. Вот. Однако же, согласно ведам, пожертвование денег не является самым большим и самым лучшим способом жертвовать что-либо. Есть разные виды пожертвований, которые мы сейчас с вами и разберем. И первый вид пожертвований, который человек может совершать, фактически каждый человек может совершать, это пожертвование, называется пожертвование разума. Оказывается, мы можем жертвовать силу своего разума. Оно проявляется как пожертвование знания. И вот этот вид пожертвование знания другим людям, согласно ведическому знанию, является самым благоприятным и самым мощным видом пожертвования. И чем больше человек жертвует знания, тем больше у него знания становится. То есть здесь речь не идет о том, что человек отдает что-то и остается без всего. Нет, здесь действуют совершенно другие силы. И чем больше человек сеет, то есть чем больше он раздает знания людям, которые способны его воспринять и готовы воспринять это знание, тем больше у этого знания появляется у самого человека. По этому поводу вспоминается такой анекдот. Помните, когда учительница жалуется на своих учеников, завучу? Говорит, я, говорит, раз им объяснила, они не поняли. Второй раз объяснила, не поняли. Третий раз объяснила, сама уже поняла, а они все не поняли. За внешним фасадом в этом анекдоте кроется на самом деле глубокий смысл. Он заключается в том, что если в каком-то месте собираются люди и говорят о каком-то возвышенном знании, больше всего блага получает тот человек, который рассказывает об этом знании. И самое большое благо, которое он получает, это благо заключается в том, что он получает возможность глубже проникнуть в то знание, которое он дает другим. Единственное условие, которое должно выполняться в этом случае, он должен действовать в этот момент абсолютно бескорыстно. То есть у него не должно быть никаких корыстных мотивов по отношению к тем людям, которые пришли принять от него это знание. И на самом деле, если посмотреть на нашу жизнь, то можно привести, получить доказательство того, что это очень важная вещь. Однако же зачастую мы просто не знаем, как правильно применять это пожертвование. Здесь есть очень важное правило, которое нужно всем соблюдать, если кто-то хочет быть успешным в этом виде пожертвования. Жертвовать знания можно только тем людям, которые готовы от вас его принять. Знаете, нет никакого смысла бегать, получить знание какое-то и бегать за окружающими людьми и пытаться им это знание, ну, так сказать, пожертвовать. Так сказать, причинить добро пожертвованием знаний, возвышенного даже. Вот. Это не принесет никаких результатов благоприятных по той простой причине, что здесь работает, это тонкий закон, здесь работают энергии тонкие, которые нужно уметь понимать. И правильное понимание заключается в том, что вот кому можно пожертвовать знания, кому можно что-то рассказать. Есть только одна категория людей, только тем, которые способны вас слушать. Вот только тем, которые вас слушают, только тем вы можете их, это же знание донести. За всеми остальными, те, которые не склонны вас слушать, нет смысла бегать, это невозможно. Почему одни люди склонны нас слушать, а другие нет? Это зависит от двух вещей. Это зависит от уровня грехов, которые содержатся у нас в сердце, и от уровня любви, которые содержатся в нашем сердце. И также это зависит от уровня грехов и уровня любви, которые содержатся в сердцах тех людей, которым мы хотим что-либо рассказать. И поэтому, если, допустим, меня кто-то не слушает, или, допустим, мой голос кому-то неприятен, или мои беседы кажутся глупыми и никчемными, это не говорит о том, что человек плохой. Нет, просто это говорит о том факте, что в моем сердце недостаточно любви для того, чтобы донести это знание до того человека. Понимаете, поэтому ему и неинтересно. Он не чувствует любви, он не чувствует в этом никакого вкуса. Поэтому, когда нас кто-то не слушает, это не означает, что тот, кто не слушает, плохой. Это означает, что мы с вами именно вот этому человеку не квалифицированы дать знания в силу того, что сам еще пока немножко грязный. А может быть и не немножко. Но так или иначе, но чистоты сердца, в данном случае мы его, допустим, не хватает для того, чтобы донести это знание. То есть пожертвовать знание тому или иному человеку. Вот такое вот очень важное замечание. Я счел необходимым потратить на это немного времени, разъяснив более подробно, что такое пожертвование разума. Потому что мы зачастую, ну, например, совершаем очень большие ошибки, чаще всего по отношению к нашим детям, когда они нас не слушают, а мы на них кричим за это. «Почему ты меня не слышишь? Почему ты меня не слушаешь?» Ну, я надеюсь, теперь наши уважаемые радиослушатели знают, почему дети в какой-то момент нас не слушают. Они нас не слушают только по одной причине. В нашем сердце не хватает любви. Это единственная причина, почему ребенок не слушает нас. Поэтому здесь, если ребенок, кто-то сталкивается с ситуацией, что ребенок хронически не слушается и не слушает родителей, работать надо не над ребенком, работать надо над собой. И когда у вас в сердце в результате вашей работы над собой, вашей работы над собственным самоосознанием, в сердце количество любви увеличится, в этот момент ребенок сам, как мы говорим сейчас, автоматически начнет вас слушать, потому что он получит то, чего он ждет от вас. Он получит любовь. Вот такой вот вид пожертвования. Как видите, начали сразу и сразу такая, ну, я думаю, для многих новая информация. Однако же это не единственный вид пожертвования, который можно делать. Есть еще другой вид пожертвования, который называется пожертвование ума. Так же, как разум, у нас есть другое тонкое тело, это тонкое тело ума, и мы можем жертвовать свою умственную энергию. Что же такое пожертвование ума? Оказывается, пожертвование ума означает это пожертвование своих хороших качеств характера. Но не в том смысле, что принести их на поднос и сказать «разбирайте, кому надо». Вот. А в том смысле, что мы взаимодействуем с людьми, при взаимодействии с окружающими людьми стараемся максимально использовать только хорошие, то есть сильные стороны нашего характера. И стараемся максимально не использовать слабые стороны характера. Понимаете, это означает пожертвование ума. Согласитесь, что это очень серьезное пожертвование, потому что далеко не всегда мы ведем достойно себя с другими людьми. Даже просто если мы думаем о ком-то негативно, это уже означает, что мы ведем себя недостойно. Вот. И человек, который становится, начинает жертвовать свой ум, то есть он гонит от себя все глупые мысли, он настраивается всегда позитивно на окружающих, он видит других хорошие, старается замечать их достоинства, на недостатки не обращает внимания. То есть он видит, да, что у человека есть недостатки, это значит, что нужно с ним определенным образом себя вести, но это не самое главное в нем. Понимаете, самое главное в человеке – это его достоинство, и ведет человек с каждым человеком ведет себя как? Он изучает сильные стороны характера своего собеседника, предположим, и потом начинает вести себя таким образом, чтобы постоянно задействовались в беседе, в общении задействовались только сильные, хорошие стороны характера другого человека. Это поведение, такой вид поведения называется такт, тактичное поведение. Вот. И что происходит? Такой человек... он становится очень дорог окружающим, потому что он со всеми взаимодействует только позитивно. И это серьезный вид пожертвований, который дает очень большие плоды. Следующий вид пожертвований, который мы тоже можем совершать, это пожертвование чувств. Что такое пожертвование чувств? Пожертвование чувств – это означает все виды искусства, которые нам доступны. Музыка, пение, живопись, танец – и все остальное. Вы знаете, что заниматься искусством и при этом не отдавать свои эмоции невозможно. То есть уровень профессионализма, допустим, того же самого певца определяется не только, скажем так, в децибелах, которые, или, допустим, в динамическом или частотном диапазоне, который он может извлекать из своих легких, но в большей степени определяется как раз способностью воплотиться, пережить, жить образом того героя, который он в данный момент, роль которого он в данный момент играет. А вот как раз это и является пожертвованием чувств. То есть, насколько человек способен вложить чувства в свой голос, в свои жесты, в свою мимику. То есть, в какой степени человек способен передать образ, настроение и характер того героя, которого он, допустим, играет на сцене. И в этом случае успешность или неуспешность человека зависит от того, насколько он не жаден в этом отношении, насколько он способен жертвовать свои чувства. И если человек способен, он отдает, очень много отдает, очень много жертвует чувств, то в этом случае будет один результат. Если же он даже очень хорошо поет, безукоризненно поет, но при этом он абсолютно не вкладывает никаких чувств, то его выступление будет сухо и никому не интересно. С таким же успехом можно послушать синтетический голос там, на любом компьютере, и эффект будет примерно тот же. И результат какой будет? Результат будет такой, что человек, который может жертвовать чувства, он будет способен объединять и сплачивать вокруг себя множество людей. Люди будут склонны идти за таким человеком, склонны приходить, например, на его концерты, приходить на его выступления. Это означает, что человек не жаден в этом отношении. Ему не жалко отдавать свои чувства, он полностью выкладывается там на сцене или где-то еще, в зависимости от того, каким видом искусства он занимается. Вот. Следующий вид пожертвования, который существует, и который мы с вами тоже занимаемся, это пожертвование жизненной энергии или пожертвование праны. Этот вид пожертвования выполняет практически каждый человек, живущий на планете Земля. И это потому, что пожертвование жизненной энергии означает труд. Вот мы в основном с вами заняты как раз вот этим видом пожертвования. Однако же, как ни странно, все получают, как вы видите, разные результаты. Одни люди, вроде бы не сказать, чтобы они прям так уж много жертвовали, но при этом их жизнь такая вот, ну, в отношении праны, допустим, и труда, она очень успешно складывается. А другие люди трудятся, как совраски, они там на 5 работах пашут, и как-то вот все беспросветно. Вот. А третий вид людей, они, например, вообще особенно не стараются жертвовать. Они обычно говорят, пускай работает железная пила, а не для того меня мама родила. Вот. Или если они, допустим, даже жертвуют что-то, то результат их пожертвований обычно плачевный, в виде, там, допустим, заключения под стражу там, или еще чего-то. Почему это происходит? Все зависит от того, с каким настроем мы жертвуем свою жизненную энергию. Существует всего три варианта, как мы можем ее жертвовать. Первый вариант пожертвования означает пожертвование в благости. Мы будем чуть позже это разбирать. Это означает, что человек трудится не ради того, чтобы получать деньги за этот труд, а он трудится ради того, чтобы своим трудом приносить другим людям пользу. В этом лейтмотив его деятельности. А зарплату он, естественно, тоже должен получать из чувства долга, потому что ему нужно как-то жить. Если он семейный человек, значит, нужно ему как-то содержать семью. Если не семейный, значит, родителей. Так или иначе, деньги он обязан получать. Он должен их получать из чувства долга. Веды говорят, что если человек в труде настроен именно так, то есть он настроен не на зарплату, то есть не на плоды, а он настроен на принесении пользы окружающим людям своим трудом, то такой человек обязательно будет успешным в труде. Это секрет успеха. Однако же нам с вами трудно, ну так вот, безоговорочно принять такое утверждение, потому что мы в большинстве своем находимся под влиянием силы страсти, которые диктуют нам свое понимание вещей. И у нас возникает такой вот внутри небольшой диссонанс. Нам кажется, что если так трудиться, то все на шею сядут. Или если так трудиться, то без, ну, можно без штанов остаться, потому что раз деньги не главное, то что тогда главное? Тогда их вдруг их не дадут. Понимаете, то есть я в этом именно поэтому я хочу сказать, что человек, который трудится ради помощи другим людям, он не является наивным дурачком, понимаете? Он не является неким таким, знаете, рубаха-парнем, который вот, ну, вот последнюю рубашку отдаст, там, и получается, что на земле просто ничего не поменялось. Был один человек нищим, потом он стал богатым, другой стал нищим, тот, который отдал последнюю рубашку. Нет, понимаете, здесь все гораздо серьезнее. Человек, который жертвует труд свой, то есть он умеет жертвовать прану правильно, вот, он очень разумен, он понимает себя, как вести себя с теми или иными категориями людей. И если он сталкивается с тем, что начальник начинает ему, допустим, экономить на его зарплате или еще что-то, он из чувства долга придет к этому начальнику и спросит, почему так происходит. Понимаете? Не потому, что он денег хочет, а потому, что он видит, что начальник таким образом рушит свою же собственную жизнь. Понимаете? То есть у него мотивы другие, хотя, в принципе, внешняя деятельность может быть и похожа. Следующий вид пожертвования праны заключается в том, что человек жертвует свою прану, но не за так. То есть его мотив все-таки получить плоды этого пожертвования. Он хочет за эту прану, которую он, за свой труд, который он вложит куда-то, он хочет получить денег, и причем побольше. Вот, в результате он разменивает свою жизненную энергию на деньги. В общем-то, чего он хотел, того он и получил. Но уже быть успешным в полном смысле этого слова на этом поприще человек не сможет. Он сможет. В этом случае что произойдет с ним? Он получит ровно столько, сколько положено ему по судьбе. Ни больше, ни меньше он получить уже не сможет. И третий вариант, когда человек жертвует свою жизненную энергию, и при этом он ее жертвует не на то, чтобы принести пользу людям, а на то, чтобы принести им вред. Ну, например, там, ограбить банк, или там украсть что-то там, или еще что-то, какое-то нехорошее дело сделать, то в таком случае результат таких вот, такого пожертвования будет прямо противоположный. То есть рано или поздно такой человек сядет в тюрьму. Вот такие вот виды пожертвования праны существуют. Я их более подробно разобрал, потому что они для нас более близки и понятны. Мы фактически живем вот на уровне вот этого вот пожертвования праны в основном. Следующий вид пожертвования, который существует, это пожертвование тела. Это очень редкий вид пожертвования. И этот вид пожертвования означает погибнуть во имя чего-то, пожертвовать своим телом во имя чего-то. Этот вид пожертвования очень сильный, он дает очень, ну, большой скачок, большой прогресс в сознании человека и в дальнейшей его судьбе. Однако только в том случае, если он совершается правильно. И я знаю, что многие из наших уважаемых радиослушателей, и вы, Олеся, наверняка помните еще со школьной скамьи, мы изучали подвиг Александра Матросова. Помните, да, такого? И вот я помню, что когда в школе я изучал, у меня был все время вопрос такой вот, неразрешимый в тот момент для меня. Я не понимал, что двигало этим человеком. Потому что я себя ставил на место Александра Матросова, я честно, вот, не кривя душой говорю, я бы не смог. Вот, ну не смог бы. Я не находил причины. Вот, что его смогло вот так вот двинуть туда вперед? И только когда я начал изучать Веды, я понял, что его двигало. Его двигало его подвигом. Вот. Для того, согласитесь, для того, чтобы совершить какое-то дело, нужна какая-то сила. Знаете, если нет контакта с этой силой, невозможно ничего совершить, потому что сами мы в себе сил особо-то не имеем. У нас нет внутри вот этого. Мы можем либо получить откуда-то эту силу с помощью того, что у нас определенное мировоззрение, то есть вера есть. Либо если у нас веры нет, то тогда мы не получим. У нас нет контакта с этой силой. Мы не в этом, скажем, в этой сфере деятельности мы, ну, особо не проявим себя. Я понял, в чем была причина, почему он смог, почему он сделал это, почему он бросился на амбразуру, закрыв ее своим телом, и позволил своим, ну, боевым товарищам наступать. Дело заключалось в том, что у него была вера. Он верил. Он верил в справедливость, он верил в то, что он идет на правое дело, то, что он сейчас он должен совершить то, что поможет его товарищам. И веды говорят о судьбе таких людей. Что происходит? Немедленно после того, как Александр Матросов оставил свое тело, которое было в упор расстреляно там, из пулемета, следующее его воплощение было в райских мирах. Знаете, то есть в ведах сказано, воин, который совершает подвиг и погибает на поле боя, ведя бой за правое дело, неизбежно в следующей жизни получает рождение в райских мирах. Вот. И так или иначе, в каком-то виде, я не могу, конечно, точно сказать в каком, но у этого человека была вера в это. В противном случае совершить подвиг становится невозможным. И вот мы с вами разобрали основные виды пожертвований, которые мы можем с вами совершать. И, как видите, само понимание, наше современное понимание, что такое пожертвование, и ведическое понимание этого закона, этой силы, они очень сильно разнятся. У нас очень узкое, однобокое понимание того, что такое пожертвование. Зачастую даже то понимание, которое у нас есть, мы не можем правильно применить в жизни. Поэтому веды говорят, что правильно совершенное пожертвование фактически недостижимо для тех людей, которые не знают, как правильно совершать пожертвование. То есть для тех людей, которые не получили знания, как правильно совершать пожертвования, закон пожертвования может обернуться не самыми приятными вещами. Ну, например, предположим, какая-то фирма взяла и накормила людей, ну, допустим, нищих собрала, там, накормила их. Будет ли это пожертвованием? Будет. Это будет пожертвованием. Но какой результат получит эта фирма? Всегда ли этот результат будет благоприятным? Оказывается, не всегда. Потому что, во-первых, это зависит от того, какие мотивы имела та фирма, которая кормила этих людей. Это первое. Если она, например, просто хотела накормить этих людей, чтобы сделать им хорошо, будет один результат. Если она хотела это сделать, чтобы сделать себе рекламу, будет другой результат. И третий вариант, если она накормила их той пищей, которая приводит людей к деградации, ну, например, она накормила их пельменями или, там, допустим, мясом накормила их, рыбой, яйцами или пивом, что еще хуже, вот, то тогда результат будет плачевный для той же самой фирмы. Как видите, а вроде бы один и тот же вид пожертвования, пожертвование пищи, может приводить к диаметрально противоположным результатам в зависимости от того, с каким умонастроением было сделано это пожертвование и что, собственно, человек или фирма пожертвовал другим людям. Следующий пример. Предположим, мы даем кому-то деньги. Ну, я, допустим, даю кому-то деньги. Всегда ли для меня результат будет благоприятен? Оказывается, не всегда. Есть несколько вариантов. Все зависит от того, кому я даю эти деньги, где я даю эти деньги, когда я даю эти деньги, с каким умонастроением я даю человеку деньги. Или не человеку, а, допустим, какой-то организации. Результат может быть совершенно, ну, совершенно разным. И именно вот рассмотрение вот этих вариантов мы с вами будем посвящать время этой беседы. И, я думаю, следующий тоже. Потому что закон должен быть разобран достаточно подробно.
Да, вот чтобы сегодня мы достаточно подробно продолжили рассматривать эти законы пожертвований, мы можем продолжать их рассматривать с помощью ваших вопросов, уважаемые слушатели. Можете их прямо сейчас уже присылать в письменном виде на email radio@sobachka.torsunov.ru, либо же лично задавать их, дозвонившись по скайпу Аюрведа Радио. Это прямой эфир. Прямой эфир как минимум до 19:00, а то и больше, как обычно у нас это происходит, длится. Этот эфир, на ваши вопросы ответит Алексей Махов.
Как вы видите, уважаемые радиослушатели, тема закона пожертвования, на самом деле, она вызывает у нас два вида сложностей. Первый вид сложности заключается в том, что нам не всегда хочется отдавать. Ну, далеко не всегда, даже скажем. А во-вторых, нам кажется, что от того, что мы кому-то что-то отдадим, не будет никакого толку для нас. В современном обществе считается, что пожертвования следует давать просто из-за порядочности. Понимаете, ну вот вроде бы я порядочный человек, поэтому нужно отдать, потому что я порядочный. В противном случае меня нельзя назвать порядочным. Однако же в ведической культуре и ведическое знание говорит о том, что термин «порядочность» по отношению к закону пожертвования на самом деле неприменим. к закону, к соблюдению закона пожертвования применим другой термин, который называется целесообразность. Понимаете, целесообразность, она, дело в том, что мы же не употребляем термин порядочности к закону тяготений. Никто из окон на улицу не выходит, особенно с верхних этажей, хотя вроде бы будет и быстро, и с ветерком, однако же результат будет печальный. И здесь непонятно, кто порядочен больше, тот кто, или меньше, тот, кто вышел, или закон тяготения. Точно так же и по отношению к закону пожертвования, веды говорят, что соблюдать его нужно не из-за порядочности или непорядочности, а соблюдать и изучать его нужно из-за целесообразности. Понимаете? Потому что определенные законы дают нам вид определенные силы. И мы начали с вами нашу беседу с того, что соблюдение закона пожертвования позволяет нам убирать жадность из своего сердца. А жадность у сердца проявляется многолико. Это не обязательно, что мы жадны до денег. Жадность может быть к чему угодно. И какие виды жадности у человека существуют, и как они нарастают в нашей психике, мы с вами побеседуем, я думаю, на следующей лекции, потому что нужно давать эту информацию, я думаю, целым блоком. Она достаточно, ее нужно давать все вместе, чтобы у наших радиослушателей, у вас, уважаемые радиослушатели, было целостное понимание. Вот что происходит в нашей психике, когда у нас жадность не контролируется. Вот. Но оказывается, законы нравственности, в том числе закон пожертвования, они приводят к определенным благословениям. И, например, вот приведу пример такой. Несчастная женщина подходит к человеку, к мудрому, и говорит: «Вы знаете, я вот столкнулся с такой ситуацией, когда могла бы помочь своему сыну, если бы я ему в нужное время сказала нужные слова. Но почему-то я этого не смогла сделать. Почему я этого не смогла сделать? Я не понимаю, почему. Сейчас я уже понимаю, что должно было делать, но уже время прошло. Но тогда я не смогла. Что меня остановило?» И что остановило ее? Две вещи. Первое. У этой женщины не было достаточной щедрости. То есть у нее была жадность, невозможность сказать. Второе. У нее не было достаточной правдивости, чтобы видеть, что происходит на самом деле с ее сыном и в чем он на самом деле нуждается больше всего. Потому что мы все живем в этом мире, мы играем роли, мы живем за фасадом, неким фасадом, который каждый из нас вольно или невольно выстраивает по отношению к окружающим людям. И вот уже за этим внешним фасадом живем мы с вами. Вот. Но проявляем мы все внешние наши эмоции, там, мысли и все остальное через вот этот вот фасад, как через призму. Они преломляются через него и выходят зачастую, и они зачастую не отражают нашу истинную сущность. Но видеть вот сквозь этот фасад, видеть, что реально человеку нужно, видеть, что, в чем он нуждается, как ему помочь, может только одна категория людей. Это те люди, у которых чистое, открытое, нежадное и честное сердце. Понимаете, для остальных людей жадность и лживость закрывают глаза, и они воспринимают людей вот по их именно внешним поступкам, они не понимают глубоких внутренних мотивов человека, почему он ведет себя так, а не по-другому. Они судят о нем очень внешне, поверхностно, и поэтому никогда не становятся способными видеть, что же скрывается за вот этим вот внешним поведением, зачастую, допустим, эпатажным каким-нибудь или вызывающим. Вот поэтому тот человек, который начинает, берет за труд изучать законы Вселенной, вот эти тонкие законы, которые мы с вами разбираем, и начинает культивировать в себе соответствующие качества, вот у такого человека со временем сердце очищается, и он становится способным видеть, что же на самом деле движет людьми. А это означает, что он становится способным помогать им. Понимаете? Но вот эта тема, она достаточно сложна для восприятия, и мы с вами стараемся поэтому вот ее понемножку каждый раз разбирать очень последовательно и обстоятельно, для того, чтобы у вас была возможность, как можно более подробно было описано, как у нас, как в нашем сознании проявляются те или иные пороки, что нужно делать для того, чтобы с этими пороками эффективно бороться, какие существуют методики, как их нужно правильно применять. Например, если человек изучает, как правильно, еще раз повторюсь под конец, если человек изучает, как правильно совершать пожертвования и начинает их совершать, например, там пожертвование разума он совершает, пожертвование ума совершает, пожертвование чувств совершает, пожертвование праны совершает, то такой человек приходит к тому, что жадность жадность и эгоизм в его сознании начинают снижаться постепенно, сами по себе. Ему не надо уже бороться непосредственно с жадностью. С ней бороться бесполезно. Понимаете, жадность хирургически не лечится. Это ошибка. Вот. Но если человек начинает правильно совершать пожертвования, его жадность сама по себе снижается. Уже вот эта сила, сила пожертвований, она борется с жадностью. И в этом случае успех гарантирован, говорят веды. Вот на этом, я думаю, что теоретический материал мы на сегодня закончим. Продолжим мы завтра уже с классификацией нарастания жадности в психике человека. Мы рассмотрим все стадии. Вот. И дальше пойдем. А сейчас, если есть вопросы, можно ответить на вопросы.
Да, и начнем мы с вопроса от Сергея из Липецка. Он просит, можно поподробнее про самое понятное, на мой взгляд, пожертвование просящим, пожертвование людям на улице.
Хорошо. Немножко вопрос забегает вперед, но так как он задан, мы ответим на него сейчас. Итак, в Библии Господь Иисус говорит очень хороший, очень емкий афоризм по этому поводу. Он говорит: «Просящему у тебя дай». Это означает, что если кто-либо, как-либо, в какой-либо форме обратился к нам за пожертвованием, это означает, что не дать мы уже не можем. У нас есть всего два варианта, как себя вести. Если мы не даем человеку под любым предлогом, не совершаем никакого пожертвования, это означает, что наше сердце становится каменным. И вы заметили наверняка, что есть такие люди, которые вот они идут мимо нищих, которые просят подаяние на улице, и они говорят: фу, вот они все морщатся, так вот от них отходят, так вот им больно становится. Это означает люди с каменными сердцами. То есть они уже, их сердца очень сильно окаменели по той простой причине, что они просто не знают, как жертвовать этим людям. Однако же, если, еще раз повторюсь, если у нас кто-то просит что-либо, мы не можем не давать. Однако же, мы не должны давать то, что у нас просят. Потому что, например, если на улице к нам подходит человек, от которого несет, допустим, перегаром, и он просит там, ну, на похмел, допустим, вот, то что делать в этом случае? Очень конкретный и часто встречающийся пример. А делать нужно вот что. Нужно понять, во-первых, кто перед нами стоит. Перед нами стоит человек, судьба которого складывается сейчас очень неблагоприятно, она заставляет его деградировать. И что он у нас просит? Он у нас просит деньги на то, что позволит ему деградировать дальше. Поэтому, если, допустим, человек подходит к нам на улице и такой определенного вида и просит деньги, можно ли давать ему деньги? Ответ отрицательный. Давать деньги такому человеку нельзя. Однако же и не дать ничего – это тоже неправильно. Поэтому что можно дать такому человеку? Что он, какое пожертвование он достоин получить? Веды говорят, есть несколько видов безопасных пожертвований. Всегда можно жертвовать пищу. Всегда можно жертвовать воду. Всегда можно жертвовать, если есть такая возможность, старую поношенную одежду, которую невозможно продать. Вот. Можно жертвовать, если ничего этого нет, что можно жертвовать? Можно жертвовать пожелание счастья. Можно жертвовать свою молитву за этого человека. Только вслух перед ним ее не произносите. Просто скажите ему: извините, мне нечего вам дать. А потом просто пойдите и помолитесь за него. Хотя бы один раз просто к Богу обратитесь, попросите Бога смилостивиться над этим человеком. Это означает, что вы уже совершили пожертвование. Таким образом, вкратце отвечая на ваш вопрос, уважаемый Сергей, я хочу сказать, что людям, которые просят у вас пожертвования на улице, деньги давать неблагоприятно. Этого делать не нужно, потому что нет никакой гарантии, что они потратят их на то, что будет их возвышать. Чаще всего происходит обратное. Они покупают на эти деньги алкоголь или еще какие-то другие одурманивающие средства. И они на ваши деньги они деградируют. В результате вы получаете тоже неблагоприятные результаты. А можно таким людям жертвовать пищу, можно жертвовать воду. Если есть возможность, можно и нужда. Можно жертвовать им старую одежду. Можно жертвовать доброе слово. А можно жертвовать пожелание счастья только заглазно, и можно жертвовать заглазно же молитву. Вот таким образом можно жертвовать этим людям. Надеюсь, я ответил достаточно подробно на этот вопрос.
Да, действительно, достаточно подробно, спасибо. И далее из Минска к нам пришел вопрос от слушательницы. Она спрашивает, человек, который жертвует нищим, молится, бывает, своей семье не помогает, мелочно себя ведет. Почему так происходит?
Ну, хорошо, сложно сказать. Вероятно, вы, конечно, говорите про конкретного человека, однако же следует сказать, что заглазно определить, насколько правильно то, что вы говорите, не представляется возможным. Поэтому я беру чисто теоретически, что все происходит именно так, как вы говорите. То есть человек склонен отдавать другим, но при этом жертвовать семье. Ответ очень простой. Такое возможно. Это происходит потому, что как, допустим, совершать пожертвования, быть правдивым, быть заботливым, быть, ну так, защищать там и еще остальное. Проще это делать по отношению к другим людям, нежели чем по отношению к близким. Это естественно по той простой причине, что в отношениях с близкими людьми каждый из нас с вами отрабатывает свою самую тяжелую карму. Самые большие страдания мы испытываем из-за отношений. Самые большие страдания у нас возникают в отношениях, в семейных отношениях, в отношениях между родителями и двух сторон. Как со своими родителями, так и со своими детьми мы испытываем самые большие страдания. Именно поэтому совершать правильно пожертвования, допустим, своей жене, или совершать правильно пожертвования своему мужу, совершать правильно пожертвования своим детям, родителям жены, например, или родителям мужа, совершать очень тяжело. Так что, в принципе, в целом ситуация такова, что проще дать, допустим, купить пищу какую-то и пожертвовать ее нищему на улицу. Гораздо проще и легче, и с большей охотой человек делает, нежели, например, подарить на Новый год жене какой-то подарок. Потому что кажется, ну, недостойно. Да? Или, например, мужу, ну, недостойно таких подарков. Понимаете? Это проблема. И как ее решать? Давайте, раз уж мы о ней заговорили, ведь не только ее постановку задачи нужно обсудить, нужно же еще дать возможность решения этой проблемы. На самом деле, если у человека, человек испытывает скупость сердца, он не может уже, не видит в своих родственниках хорошего, а это означает, он жаден до них, он не хочет, он не видит хорошего, не хочет им отдавать, то нужно делать те пожертвования, совершать те пожертвования, которые благоприятны и которые он может совершать хотя бы другим людям. Вот кому может, тому пусть и жертвует такой человек. Со временем такие пожертвования позволят ему подняться над своей мелочностью, подняться над вот этими проблемами, в которых каждый из нас очень сильно погрязает периодически. Вот. И такие виды пожертвования позволят ему посмотреть на своих близких людей другими глазами и понять, что к этим людям нужно немножко по-другому относиться. Самый лучший способ жертвовать семье – это пожертвование разума и пожертвование ума. Но пожертвование разума, оно доступно не сразу и далеко не для всех. Вот. А вот пожертвование ума, то есть пожертвование своих хороших качеств характера, вполне по силам любому человеку, который понимает, что работать в этом случае нужно не над качествами других людей, а над своими собственными качествами. А с другими, со своими близкими отношения выстраивать в тех аспектах, в которых их характер силен, понимаете, в которых проявлены их достоинства. Поэтому последовательность воспитания в себе правильного отношения к близким сводится к следующему. Человек начинает правильно совершать пожертвования к тем категориям людей, которым он может это делать. На следующем этапе он получает, как результат этих правильно совершенных пожертвований, он получает в свое сердце силу, позволяющую ему совершать уже более возвышенные виды пожертвования. Например, пожертвования ума или пожертвования чувств, направленные уже на своих родственников. Дальше человек, начиная потихоньку совершенствоваться в этом направлении, укрепляется еще больше и в конце концов становится способным правильно жертвовать каждую секунду своей жизни правильным отношением по отношению и к своим близким, и к своим далеким и прочим людям. Знаете, вот такой вот путь.
Да, спасибо за ответы. И очень короткий вопрос от Марины из Москвы. А что давать цыганам?
Вы знаете, то же самое. Вы понимаете, вы поймите, что если у вас просят деньги, или на хлеб, предположим, там, или еще что-то. Вы можете давать пищу. Основное правило гласит следующим образом по поводу пожертвования денег. Если вы кому-то жертвуете деньги, то вы напополам несете ответственность, не напополам даже, а одинаковую несете ответственность с тем человеком, кому дали эти деньги, куда эти деньги будут потрачены. Если на эти деньги человек купит себе, допустим, там, водку, пиво или сигареты и начнет их там употреблять, то страдать за это будет уже не он один, а страдать будете вы оба. Понимаете, поэтому, пожалуйста, прежде кому-либо что-либо дать, особенно деньги, потому что деньги – это является энергией желаний, материальных желаний. Она вот фактически реально концентрирована энергия желаний. Вот. И вы сначала, прежде чем кому-то отдать эту энергию желаний, вы, пожалуйста, прикиньте хотя бы в первом приближении, он достоин, его желания достойны того, чтобы их воплощать в жизнь или нет. Это же видно по человеку. Вот если вы сомневаетесь, то лучше не давайте. Если не сомневаетесь, то тоже лучше не давайте, потому что сначала подумайте, на чем держится ваша уверенность. Вот поэтому самый ответ, ну, по существу ответ такой. Цыганам, как и всем остальным людям, которые просят у вас что-то, нужно давать пищу, можно давать, допустим, если они к вам домой там, по подъездам ходят, можно давать поношенную одежду, которую невозможно уже продать будет кому-либо еще или обменять на деньги, так или иначе. Вот. И им можно давать пищу. Если у вас ничего нет вообще, то можете просто мысленно помолиться за этого человека или пожелать ему счастья. Вот. Или просто, ну, а внешне можно извиниться, сказать, извините, пожалуйста, но у меня ничего нет. Вот. То есть вот по отношению ко всем этим категориям людей нужно вести себя именно так. Это самый безопасный способ.
Угу. Спасибо. Есть еще вопрос от Алены. Она пишет, вы подняли вопрос жадности. Я хотела бы бороться с этим качеством. В частности, хочу готовить еду людям, но при готовке еды все равно не могу избавиться от мысли, что я это делаю больше для себя, а не для других. Что делать в этом случае и как правильно это сделать?
Вы знаете, Алена, у меня есть к вам прекрасное предложение. Вы на самом деле еду готовьте не для других, а еду вы готовьте для Бога. Это лучший вариант. Я вас уверяю, когда вы готовите для Бога, вот в этом случае еда, она обретает, еда, которая готовится для Бога и потом предлагается так или иначе Богу, то есть посвящается Ему, она приобретает определенные качества, которые, ну, на вкусовые ее вы, может быть, сразу и не почувствуете изменения, хотя со временем и они тоже проявятся, вы получите способность чувствовать их. Однако же, если человек готовит чистую пищу, предлагает ее Богу, а потом, даже если он сам не хочет, внутри у него все переворачивается, но он все равно идет и кормит этой пищей, угощает, например, там сладости сделали какие-то, пошли всем своим подружкам, коллегам по работе там, или родственникам раздали. Даже если при этом вам этого не хотелось, внутри на сердце кошки скребли, знаете, вы получите 100% результат. 100% результат получите. На самом деле, вот для женщины вот эта вот способность готовить пищу и желание готовить пищу и кормить их, кормить этой пищей, освященной окружающих людей, это самый лучший, самый быстрый и самый эффективный способ жадности сердца убрать на 100%. Это я точно говорю. Потому что освященная пища обладает колоссальной силой влияния на сознание. Не забудьте только, сами кусочек тоже съесть.
Хорошо.
Потому что вам тоже нужно эту силу получить. Вот такой вот ответ.
Спасибо.
Вот, Алена, вы все правильно делаете. Еще, извините, я просто еще хочу добавить, это очень важно, не сказал я об этом. Первое время, когда вы будете учиться жертвовать, вот мы изучим этот закон, вы будете учиться жертвовать, вы не будете испытывать никакого вкуса к этой деятельности. Вам будет вы выглядите как дура, там, или как, ну, или глупо, или еще что-то. Не обращайте на это внимания. Это просто грехи, понимаете? Они вот это вот так вот сидят в нашем сердце, грехи. Они не позволяют нам делать хорошее. Они говорят, ну ты же выглядишь как дурак. Ты же выглядишь глупец просто. Вот сидишь такой глупость тут по этому радио, рассказываешь. Кто тебя слушает? Ты сам подумай. Понимаете, это вот все, это грехи просто. На них надо научиться не обращать внимания. Все, и вы со временем почувствуете, что вы делаете дальше, делаете из чувства долга, просто делаете, потому что вы знаете. Точно так же штангист, например, он, или культурист, он приходит в спортзал, он что делает? Он хватает эту штангу и начинает ее вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. С первого раза будет какой-то эффект? Никакого, только руки болят. Но он продолжает, 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 делает одно и то же, делает, делает. Результат какой? Смена гардероба, потому что мышцы выросли. Уже рубашки не оденешь. То же самое действует и здесь, абсолютно то же самое. Мы начинаем жертвовать, допустим, готовим пищу для Бога, предлагаем ее Богу, угощаем всех. Никакого эффекта, вот, ну никакой радости нет. Наоборот, даже как-то жалко. Вот потом опять для Бога готовим, опять раздаем, опять никакого эффекта. Потом мы продолжаем, продолжаем, в какой-то момент чувствуем, Бог ты мой, в какой-то день не сделали этого, и какое-то ощущение, что что-то безвозвратно ушло в этот день. Знаете, думаешь уже все, следующий день, вот что угодно, хоть Третья мировая война, но сладкие шарики я точно сделаю. Вот это означает, все, сердце очищаться начало. Так что, пожалуйста, действуйте, просто действуйте, повторяйте, повторяйте по возможности, как можете чаще это действие, эти пожертвования правильно совершенные. Вот, и вы увидите, что оно действует непреложно, как часы. Это математически точный закон. Он действует безукоризненно. Так что успехов вам, Алена. Спасибо за хороший вопрос.
Да, спасибо и вам. А вот у нас более актуальный ответ на этот вопрос, что не Третья мировая война, а конец света. Там хоть конец света, но сладкие шарики я сделаю. Вот у нас, кстати, есть также вопрос, связанный с этой очень актуальной темой в это время, так как декабрь месяц, и вот уже 21 декабря. Ну, мы его оставим напоследок, давайте, на сегодня, пока все-таки продолжим рассматривать закон пожертвований. И Екатерина из Нидерландов, вот что нам прислала. Я живу за границей, но в России у меня есть квартира, которую я сдаю, а деньги от сдачи этой квартиры я разрешила забирать родителям на жизнь. Все бы хорошо, но мой папа выпивает. И, конечно же, деньги тоже тратит на водку и пиво. Не только со своей зарплаты, но наверняка и деньги от моей квартиры. Как же быть? Я не могу забирать эти деньги, так как я знаю, что им не хватает на жизнь. Я не могу сама проконтролировать, так как живу далеко. Мама не может ему запретить. Он ее попросту не слушает, и еду я им сама... А, еду я им сама купить не могу. Как мне правильно поступить в такой ситуации?
Да, ситуация достаточно серьезная. Ну, вы поймите, первое, что нужно сделать, нужно ее просто принять. Но она вот такая, какая есть. Сейчас за 5 минут такие ситуации не решаются. Однако же вы в этой ситуации вы должны совершать пожертвования более высокого уровня. Знаете, это факт, что вы, таким, ну, проявляя заботу о своих родителях и поддерживая их жизнь, вы... С другой стороны, понимаете, вы не можете навязать им свое понимание вещей. Помогать своим родителям мы должны. Вот. Однако же, с другой стороны, когда наша помощь превращается в то, что позволяет нашим родителям деградировать, мы попадаем в дилемму, которая неразрешима в рамках материалистического мировоззрения, она неразрешима вообще. С одной стороны, не помогать нельзя. С другой стороны... Вы можете помогать им, допустим, только деньгами, потому что готовить для них там пищу, покупать еду, носить им вы не можете, потому что живете в другой стране. Вот. А помогая им деньгами, вы фактически помогаете им деградировать. Вот. Ну, по крайней мере, папа, так как он, к сожалению, вот, ну, немножко привязан к алкоголю. Однако же здесь есть выход из этой ситуации. Он заключается, еще раз повторюсь, в том, что вы начинаете параллельно вот с той ситуацией, в которой вы живете, вы начинаете совершать пожертвования более высокого порядка. Это пожертвование называется молитва, молитва или пожелание счастья. Вы каждое утро вы должны выбирать время для того, чтобы хотя бы 20, 30, 40 минут по утрам вслух либо молиться за своего отца, либо желать ему счастья искренне. И просить, желать счастья, точнее, нужно либо своему отцу, либо вообще просто всем живым существам. Вот. А в конце пожелания счастья можно обращаться... допустим, к Богу, так как вы его воспринимаете, и просить его, чтобы все пожелания, вот, все благочестие, которое вам положено за вот это вот пожелание счастья всем живым существам, вот, оно бы перешло не к вам, а к вашему отцу, чтобы он стал по-настоящему счастливым. Знаете, такая деятельность, она способна очистить жизнь вашего отца, потому что это самая высшая, самая возвышенная, самая чистая и самая мощная деятельность, которая только возможна в этом мире для живого существа. Вот. И если вы начнете совершать вот это вот такое вот пожертвование, точнее, это уже не называется не пожертвование, а если вы молитву произносите по всем правилам, например, то это уже называется жертвоприношением, это уже другое. Вот. Оно еще более мощное воздействие оказывает на сознание как вашего отца, так и на ваше. Вот. В этом случае вы сможете очень сильно помочь своим родителям. Понимаете? Здесь все зависит уже дальше от вас, насколько у вас хватит сил, терпения, настойчивости в том, чтобы преодолеть вот то влияние той тяжелой кармы, которая заставляет фактически вашего отца выпивать сейчас. Вот такой ответ.
Спасибо. Есть у нас также слушательница по имени Анна. Она из Запорожья и хочет сейчас поучаствовать в нашем эфире, задать свой вопрос. Я подсоединяю Анну к нашей конференции. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире.
Здравствуйте, Анна.
Мы слушаем ваш вопрос.
Хорошо. Еще раз здравствуйте, Алексей Вячеславович. Смотрите, в общем, у нас с супругом такая ситуация. Я ходила на прием к ведическому астрологу по поводу детей. Мы, ну, в общем, смысл такой, что ну, проблема, наверное, глубокая. То, что у нас хорошие отношения, но мы ну, не хотим детей. Хотя, как бы, уже и пора. И вот нам порекомендовали делать пожертвования, в том числе брахманам. И вот вчера были кадыши, я прочитала, что можно делать пожертвования брахманам. Ну, я просто не знала даже, как это делать. В итоге вчера в храме мы подошли к знакомому брахману и попросили, можно ли вам сделать пожертвование. И вот, ну то есть все это было экспромтом. Я даже не знаю, может, я какой-то этикет нарушила. Я ну, прямо ну, как бы ему аккуратно деньги в руку положила. И он сказал, а за что вы хотите, чтобы я молился за вас? То за что именно? Ну, я сказала эту тему по поводу рождения ребенка. И он говорит, да, я буду за вас молиться. И мне, знаете, мне так как-то стало неловко. Может, я мало денег положила. Вот, вот такие какие-то вопросы пошли, морально-этические, нравственные. Как-то стало стыдно, неловко. Правильно ли я все сделала? Подошла? Сколько денег жертвовать? Ну, вот как-то вот... Ну, вот до сих пор в этих чувствах таких переживательных нахожусь.
Да, важные вопросы. Да? Давайте разберемся. Помогите нам, пожалуйста.
Да, конечно. Но вы знаете, на самом деле я хочу вас успокоить. Вы все сделали правильно, все хорошо. А то, что вы испытываете сильное волнение, говорит о том, что вы в тот момент, вы когда встречаетесь с возвышенным человеком, у вас открывается сердце. Знаете, обычно мы ходим с закрытыми сердцами, но когда мы встречаемся и подходим к возвышенной личности, а тем более мы пытаемся ей что-то пожертвовать, в ответ на нас идет столько милости, что мы не можем ее принять. Не то, что не можем, мы ее не можем даже осознать. В результате мы входим в такое состояние, которое называется состояние растрепанных чувств. Так мы сделали, не так. Я вас хочу поэтому успокоить. Пожалуйста, успокойтесь. Вы все сделали правильно. Теперь следующее. По поводу того, что вы там, возможно, где-то не соблюдали, не соблюли этикет там или еще что-то. Поверьте, в вашей ситуации самое главное – это ваша искренность. Вот я так понял вот из ваших слов, что вы сделали все искренне. Вы подошли очень мягко, очень ну, как учтиво поговорили с человеком, который очень возвышен. Понимаете, судя по его ответу, это очень возвышенная личность. И это означает, вы были в храме, наверное, да? Там делали пожертвования?
Ну, я как бы в Кировограде, Украина, у нас на Махата.
Ну, прекрасно, вот и хорошо. Вы сделали пожертвование в нужном месте. В нужному человеку, в правильном умонастроении, попросили у него чего? Возможности принять ответственность за другую личность, чтобы он помог своими молитвами вам обрести эту ответственность, это желание принять ответственность за другого человека, воспитать его по-настоящему счастливым. Поверьте, в ваших действиях не было ни тени ничего плохого. И, пожалуйста, успокойтесь, все вы сделали правильно. Если же вас интересуют ну, тонкие какие-то стороны этикета, то просто перед тем, как в следующий раз кому-то пожертвование из таких же возвышенных людей делать, вы просто поинтересуйтесь у кого-то из тех, кто поопытнее в духовной жизни, как делать это правильно. Потому что существует определенный этикет, который позволяет общаться, не сильно затрагивая эго того или другого человека. Это просто как удобная форма правильное общение при совершении пожертвований возвышенным личностям, чтобы ненароком не оказаться слоном в посудной лавке. Вот. Но еще раз повторяю, у вас все прошло прекрасно, вы молодцы, сделали правильное пожертвование нужному человеку с нужной просьбой, в нужном умонастроении. Все хорошо вы сделали, молодцы.
Спасибо, Анне, за звонок. Большое. Спасибо, всего хорошего вам. Сегодня такие интересные сравнения от вас, Алексей, звучат. Вот как слон в посудной лавке. Интересно, не часто употребляют. Что-то еще до этого было, вот так мне хотелось как-то даже записать, запомнить. Ну, в общем, в любом случае, все у нас очень интересно проходит, и тема также интересная. Продолжаем разбирать закон пожертвований. Как минимум один вопрос у нас остался еще. Галина интересуется. Как лучше и правильнее жертвовать одежду? У нас стоит около церкви контейнер для одежды для людей из бедных стран. Или лучше искать кого-то из знакомых, что труднее сделать. У них обычно хватает одежды.
Вы знаете, на самом деле, если у вас есть та одежда, которую вы хотите пожертвовать, и есть, в принципе, вот в вашей ситуации уже готовое место, куда вы можете эту одежду отнести, то можете туда и отнести. Ну, очень многие именно вот таким образом жертвуют одежду, зная, что, допустим, и в православных храмах, и в других храмах, в других религиозных конфессий. Есть люди, которые занимаются как раз вот этими вещами. Они вот эту вот старую одежду, которая вам уже не нужна, они отдают ее всем нуждающимся, тем людям, которые по той или иной причине в своей судьбе попали в очень затруднительное положение. Вот, так что есть у вас возможность отнести, ну, в храм, там, чтобы эта одежда куда-то кому-то потом была отдана. Ну, так и сделайте это нормально, все очень хорошо. Если вы чувствуете, что нет другого способа, ну, допустим, около вас нет людей, которые нуждаются в одежде, никто из ваших родственников не нуждается, из тех, кто живут рядом с вами, тоже никто не нуждается, к вам никто не заходит, при этом у вас есть одежда, которая вам не нужна. Вместо того, чтобы ее просто выкинуть на помойку, лучше отнесите ее туда, она там будет передана тем, кто нуждается. Это нормально, все, не нужно искать. И искусственных сложностей создавать не надо. Видите, у вас есть естественные, ну, скажем так, есть куда ее отнести. Вот, пожалуйста, и отнесите.
Спасибо, все очень хорошо у нас продолжается, и я смотрю, мы уже даже успели разобрать все вопросы на сегодняшний день, на сегодняшний эфир, и предлагаю тогда на этом и закончить. А, вот вы знаете, прямо сейчас к нам пришел вопрос, похоже. Анастасия нам написала, спрашивает, может ли она задать вопрос. Ну, давайте попробуем ее подключить все-таки к нашей конференции. Возможно, мы услышим ее в нашем эфире. Тем более, что, как я помню, Анастасия к нам уже дозванивалась. И даже не раз. Поэтому, мне кажется, сейчас это у нас получится, и мы услышим вопрос. Алло.
Здравствуйте. Уважаемый Алексей. Анастасия. У меня к вам такой вопрос. Я вот тоже вот насчет... детей, значит, как девушка до меня задала. У нас с мужем все в порядке, но я хотела бы иметь детей, а он не хочет. И вот у меня вопрос, а каким образом, может быть, мне какие-то пожертвования приносить, чтобы у него это желание возникло?
Хорошо, спасибо, очень хороший вопрос, очень насущный. Согласно ведическому знанию, когда муж соглашается дать жене ребенка, то есть зачать в ее лоне ребенка, это означает, он оказывает ей большую честь. Вот. И если у вас с супругом вот такие вот, ну, разногласия на этот счет существуют, пожалуйста, посмотрите, что в ваших отношениях происходит не так. Означает, есть какая-то... Есть что-то в ваших отношениях, что мешает вашему мужу исполнить вашу просьбу. Вот. Мне сложно очень сказать об этом, потому как я не знаю ни вас, ни вашего мужа. Вот. Поэтому вам нужно проанализировать, что вы делаете в ваших отношениях, что-то ведет в ваших отношениях не так, что позволяет вашему мужу как-то воздерживаться от этого. Потому что если отношения выстраиваются нормально, ну, полностью хорошо все, то, в принципе, у мужчины не возникает какого-то противодействия тому, чтобы в семье появился ребенок. Скажите, пожалуйста, вы давно уже в браке?
Мы в браке давно, но проблема в том, что мы живем не вместе уже несколько лет. И вот мы вот в этот момент собираемся жить вместе. Ну, вот месяцев, наверное, через 6, если Бог даст. Вот, мы вместе уже 10 лет, но в браке мы лет 6 вместе, вот из них 3 года живем не вместе.
Поэтому, но вы знаете, в этом случае... Да-да. Пожалуйста, продолжайте, просто задержка идет.
Ничего страшного, я вас слушаю.
А, вы закончили, да? Извините, просто сейчас задержки в эфире, поэтому я подумал, что вы уже закончили. Хорошо, тогда вы, вот в вашей ситуации я бы вам тогда рекомендовал не торопиться. Вот сначала вы, пожалуйста, начните жить вместе, а вот после того, как у вас пройдет, скажем так, испытательный срок, вы почувствуете, что ваши отношения вот вы станут более теплыми, более, ну как сказать, более родными, более близкими, когда вы постоянно будете вместе. Вот. В нужное время, я думаю, уже все уже у вас получится. Вот. Просто я не знал этого нюанса, что вы живете порознь. Вот. И в этом случае то, что, допустим, у вас нет детей, это, не, это как раз в принципе не является чем-то удивительным. Вот, так что, пожалуйста, сначала начните жить вместе, и после этого, через какое-то время, пожалуйста, можете сходить, кстати, можете сходить вместе с мужем к астрологу, он вычислит для вас благоприятные дни для зачатия. Можете в этом случае, если муж, конечно, вдохновится вот этим всем тоже, можете какое-то время попоститься, совершать целибат, допустим, соблюдать целибат какое-то время. Или, например, перед тем, как зачать ребенка, поездить по святым местам, попросить благословений там у возвышенных людей. Ну, в той духовной традиции, которой вы следуете. Знаете, это очень благоприятно скажется на том, какая личность потом воплотится в вашей семье. Знаете, так что вот такое вот вам напутствие. То есть сначала вы сходитесь, живите вместе какое-то время. Это время тратьте не на то, чтобы просто, ну, скажем так, проводить его вместе, а тратьте на то, чтобы подготовиться к принятию в вашу семью какой-то возвышенной личности. Для этого вам нужно вести чистый образ жизни. Вам нужно по возможности общаться с чистыми, продвинутыми людьми. Вот если, вот еще раз повторю, хотя бы один из вас кто-то вот, ну, немножко хоть в этом направлении немножко поработает, вот, я думаю, результаты будут очень хорошие. Вот такое вот вам напутствие, Анастасия. Какие у вас еще вопросы?
У меня? Спасибо большое. А, да, хорошо, я задам еще один вопрос. Извините, пожалуйста, что я задерживаю эфир, может быть.
Ничего, я думаю, вопросы интересные и полезны будут всем.
Да, может быть, некоторым женщинам будет интересно услышать тоже. Спасибо большое, Алексей. Значит, у меня такой вопрос один. Я... пытаюсь, моего мужа зовут Гийом, и я пытаюсь с ним вести вообще, мое личное решение, пытаюсь свести на нет половые отношения, но он очень противится и даже устраивает скандалы. И я не знаю, что мне делать. Я думаю, что для него это важно, потому что я вижу. А мне сложно... мне сложно этим с ним заниматься, а потом как бы несколько дней даже его не видеть. То есть, что вы думаете на это счет?
Вы знаете, на самом деле разговор уже переходит в очень интимную сферу. Давайте я не буду углубляться туда, потому что на самом деле этот вопрос нужно обсуждать, я думаю, как минимум просто втроем. Вот. В целом, я отвечу просто в целом. Вы поймите, половые отношения между супругами являются очень деликатной темой, и это очень большая сила. Понимаете, эту силу человек может тратить либо сознательно, культивируя ее в себе, и тогда она тратится через способность любить, способность быть верным, способность быть мужественным, решительным. Но это для этого нужно ее правильно как бы усваивать, понимаете, с ней нужно работать. Вот. Человек же, который духовной практикой не занимается, он не может ее просто бесконечно накапливать себе, понимаете, он, от этого можно элементарно сойти с ума. Вот. Потому что это очень большая сила. Поэтому человек, который духовной практикой не занимается, вынужден тратить ее в половых отношениях. Поэтому любой человек, даже если он в семье, допустим, в эту ситуацию, муж занимается духовной практикой, а жена нет. Вот. При этом муж обязан удовлетворять желания своей жены. Просто люди договариваются о том, что у нас это будет происходить не так часто, но в какой-то, с каким-то промежутком. То же самое, если, например, жена занимается духовной практикой, муж нет. То же самое. Просто это вопрос просто договора между супругами. Понимаете, это говорит о том, что эти люди оценивают реально уровень духовного и психического развития каждого, ну, друг друга. И они понимают, что кому-то уже меньше нужно этих отношений в жизни, но другой человек, он не может просто, понимаете, взять так вот и все бросить. Он не может, понимаете, или, допустим, жена не может. Такое тоже бывает. Понимаете, поэтому здесь нужно проявлять терпение и такт. Это единственные два качества, которые нужно проявлять. Не надо идти на поводу, но и с другой стороны, и жестко запрещать тоже нельзя. Потому что с этой энергией ее нельзя накапливать бесконечно в себе, невозможно. Вот такой ответ. Всего хорошего вам, Анастасия. Спасибо вам за хороший вопрос.
Да, спасибо, спасибо, Анастасия. Спасибо. Будьте с нами, продолжайте слушать Аюрведа радио. Все вопросы тогда будут разрешены. И я позволю задать еще один вопрос. Напоследок у нас вопрос на засыпку. Пишет Ольга из Германии. У нас были гости, и они подарили нам бутылку водки. Как тут реагировать? Вот как реагировать?
Как реагировать? Отличный вопрос, между прочим. Большое вам спасибо. Вот в жизнь бы не... чтобы самому об этом сказать. Поэтому очень благодарен вам. Правильная реакция звучит следующим образом. Вы должны принять этот подарок. То есть, пожалуйста, не отбрасывайте его. Не говорите, фу, мы такие не принимаем. Там, на будущее я просто говорю. Вот. Вы должны принять этот подарок. Вот, а потом этот подарок использовать по назначению. Вот, им, например, его можно куда-нибудь там положить, или его еще лучше, например, им можно напоить унитаз, только прикройте потом крышку, чтобы не слышать, как он будет петь песни. Вот, но так или иначе, смотрите, как в целом, ну, это шутка, конечно, но по-хорошему, что нужно сделать? Вообще, когда водка или любое спиртное находится в доме, оно тянет к себе духов, понимаете, потому что это такая жидкость, в таком оно находится под влиянием силы невежества, и к ней стремятся тоже достаточно невежественные сущности, живые существа. Это неблагоприятно. Поэтому дома лучше не держать такие вещи. И то, что вам уже подарили, лучше всего просто вылить куда-нибудь, вот бутылку выбросить, а просто друзьям своим, которые вам подарили это, им нужно как-то вот ненавязчиво там в беседе просто объяснить, что вы не пьете. И они поймут это и скажут, ну что им давать, дарить, они все равно не пьют. И все, на этом все проблемы закончатся. У меня в моей жизни именно так это все и произошло. Мне тоже дарили там разные спиртные напитки. И до сих пор на работе, на которой я работаю, вот я знаю, что сейчас на Новый год, что подарят, я уже примерно представляю. Вот. Но я также понимаю, что я не готов переделывать всех людей, и не хочу переделывать мировоззрение всех людей, которые не хотят менять свое мировоззрение. Поэтому я, если мне подарит опять то, что благодарили на прошлый Новый год, вот мой унитаз опять будет петь песни по ночам, но я выдержу так или иначе этот один раз. Вот, ну и только. Вот, в целом же с друзьями им нужно просто объяснить, сказать, что, дорогие друзья, мы вас очень любим, пожалуйста, приходите к нам в гости. Но вот так как-то случилось в жизни, что мы больше пить не можем или не хотим, как угодно. Вот, поэтому, пожалуйста, приходите, мы будем вам очень рады. И все, вы увидите, что все пройдет очень хорошо. Потому что ведь на самом деле дружба же держится не на водке, дружба держится на хороших отношениях. А они, как известно, от водки совершенно не зависят. Так что вот, спасибо вам еще раз за хороший вопрос.
Спасибо и вам.
Кстати, извините, пожалуйста, Олеся, буквально 2 секунды. Я вам просто хочу рассказать пример. Когда один святой человек приехал на Запад давать вот это ведическое знание, первыми его людьми, которые пришли к нему слушать, были наркоманы, алкоголики, хиппи. Вот. И когда он рассказывал о ведах, рассказывал вот это все. Он делал, так как он был святой, слушать его доставляло им огромное удовольствие. И знаете, они в знак благодарности, что они ему дарили? Они ему дарили водку, они ему дарили там сигареты, они ему дарили эти наркотики. То есть, но фактически они что им дарили? Они ему дарили свое, то, что считали самой большой ценностью в жизни. Понимаете, он что делал? Он это просто складывал там в отдельный шкафчик. Он потом, когда они уже эти люди, кстати, через какое-то очень короткое время, после общения с этим святым человеком, они все это побросали. Он им потом показал, что они ему дарили. Вот. Когда они уже стали совершенно другими людьми.
Да, видимо, ценности так, изменились что... уже потом.
Да, ценности сменились, совершенно верно. Поэтому на будущее, если вам, всем, уважаемые радиослушатели, если вам придется сталкиваться с такими подарками, вы, пожалуйста, их не отвергайте. Знаете, вы можете принять, в этом нет ничего страшного, можете потом все это выбросить. Вот, но привести, скажем так, в непригодное для использования состояние и выбросить. Вот. Но дальше вот этим людям, которые склонны вам дарить такие вещи, вы как-то мягко и ненавязчиво объясните, что вы не курите, там, допустим, вы не выпиваете, и там, вам не, вы не принимаете наркотики, то есть вам это не нужно просто. И они просто поймут это, и, по крайней мере, вам они этого дарить не будут. И при этом вы не испортите с ними отношения. Вот такой ответ.
Спасибо за пояснение. А мы разобрались приблизительно с законом пожертвования. И напоследок я обещала коснуться животрепещущей темы относительно конца света и что же все-таки произойдет 21 декабря. Вот наш слушатель из Риги прочитала, что тема наших прямых эфиров – законы Вселенной, и в связи с этим очень его интересует. Каково ваше мнение о тех предсказаниях, которые в последнее время распространяются о событиях, которые начнутся 21 декабря, о переменах, которые произойдут с людьми и с Землей? Давайте кратенько, может быть, что-то ответим?
Я отвечу вкратце. Не буду сильно распыляться, потому что времени у нас уже много. Ответ такой. Ничего страшного 21 декабря не произойдет. По той простой причине, что если что-то серьезное должно произойти, как наказание, допустим, людям за их, нам с вами за наши грехи, это происходит незаметно. Понимаете? А то, о чем все трубят на весь мир, обычно это просто последствия того, что на нас сильно давит энергия, разрушительные негативные энергии, которые мы накапливаем в себе. Вот это очень простой ответ. Возьмите любое стихийное бедствие, любое, оно приходит всегда неожиданно. Никто его не ждет, понимаете, оно просто приходит. Вспомните там цунами, которое было вот в Индии, там на Гоа, там, все. Оно просто пришло и все, никто его не ждал. Понимаете, вот это вот говорит о том, что если что-то должно случиться, как наказание, оно приходит, и оно приходит неожиданно. Ответ простой очень. Мы же в основном, так как мы, например, подавляющее большинство людей на нашей планете, оно, допустим, употребляет в пищу мясо, рыбу и яйца, эти продукты получены путем огромного насилия над другими живыми существами, и эта энергия, оседая потом в нашем тонком теле, она заставляет нас искать каких-то страшилок, понимаете? Даже если их нет, мы их постоянно себе выдумываем. Ну, например, вспомните, то у нас 2000 год был роковым годом, потом еще какой-то год, потом сейчас вот 21 декабря почему-то 2012 года у нас стало роковым, потом еще что-то будет. Понимаете, так что то у нас Нибиру должно было прилететь. Я не знаю, уже должно было или нет, или еще впереди. Я не слежу за этим. Но так или иначе, мы все время ждем чего-то плохого, но на самом деле плохое находится внутри нас. Понимаете, именно оно, вот эта вот энергия насилия, которую мы достаточно много совершаем на нашей Земле, она нас толкает вот все время искать, что такое с нами должно плохое случиться. Когда человек, который живет чистую жизнь, кушает чистую пищу, культивирует себе чистые помыслы, его сознание свободно от всего этого. Он понимает, что это просто бред. Вот такой ответ.
Хорошо, пока с нашей планетой ничего не произошло, пока Вселенная на месте, мы предлагаем просто продолжать изучать законы этой Вселенной. И если у наших слушателей возникнут вопросы по закону пожертвований на протяжении этой недели до следующего понедельника, можете их присылать нам на e-mail radio@tarsunov.ru. Алексей Вячеславович, спасибо большое, что снова были с нами. Надеемся вас услышать через неделю.
Спасибо и вам, Олеся. Спасибо и вам, уважаемые радиослушатели. Вам, Олеся, спасибо за прекрасный и неизменно замечательный эфир. Вам, уважаемые радиослушатели, большое спасибо за ваше внимание, за время, которое вы жертвуете на то, чтобы слушать беседы и участвовать в беседах на Аюрведа радио, и за ваши прекрасные вопросы. Спасибо вам огромное.
До свидания. Всего хорошего.